Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк.
Значение вопроса поклонения в душепопечении. Но прежде чем мы поговорим об этом, я несколько слов хотел сказать, основанных на моих наблюдениях за вами, за тем, как вы стараетесь применять знания, полученные в библейской школе. Я еще раз напомню одну простую истину. Для того, чтобы повлиять на опекаемого, необходимо не просто знать правильно, необходимо построить с опекаемым отношения дружбы, доверия, любви. Над ним не нужно превозноситься, с ним нужно просто общаться, дружить. Понимаете, да, простые дружеские, братские отношения строить. Тогда вы сможете на него повлиять. Это первое. Второе. Опекаемому нужно проявлять любовь, терпение, снисходить к его ошибкам, не ждать, что он мгновенно изменится. Третье. Необходимо ожидать, что опекаемый будет нападать на вас и обвинять вас в тех грехах, к которых он сам склонен. Но при этом вы должны, опять же, проявлять к нему любовь и терпение. Знаете, я смотрю на некоторых людей, как они занимаются душепопечением. Представьте себе такой большой сосуд, у которого маленькое горлышко, и он пустой. И вы приходите к нему, к этому сосуду, от человека, приходите к нему и пытаетесь в него сразу за несколько секунд 200 литров своих знаний влить. И почти все мимо. Вы как бы познали, вы хотите сейчас доказать, но это все неэффективно. Поэтому терпение вливать нужно постепенно, потихонечку, набраться терпения, любви, строить дружеские отношения, снисходить к человеку. Только тогда он будет меняться и, возможно, какие-то ожидать от него перемены. Если вы будете сразу метать гром и молнию, вот, и сразу пытаться ему рассказать все, на что вы способны, то, сами понимаете, результатов никаких не будет. Пожалуйста, помните об этом. Если вы хотите повлиять на кого-то, помните об этом, что это имеет значение. Не только сами знания, которые вы получаете в школе, но и метод. Если у вас будет неправильный метод передачи знаний, то знания не дойдут до опекаемого. И, конечно, он не изменится. Вы ведь, надеюсь, хотите, чтобы он изменился, а не просто пощеголять своими знаниями, не так ли? Поэтому научитесь строить отношения, понимать людей, снисходить к ним, относиться с терпением. Еще одна деталь. Не заставляйте людей поступать против их совести. А если человек что-то понимает, что вот это правильно, хотя это неправильно, не заставляйте его поступать по-другому до тех пор, пока вы ему не объяснили, почему то, что он думает, это неверно. Нельзя игнорировать разум человека, совесть человека и просто заставлять его делать что-то. Объясняйте ему, и когда он поймет, тогда он будет меняться. Например, пришел человек из какой-то, скажем, не очень зрелой, духовно зрелой церкви. Или, скажем, вообще очень слабой, где вообще Писание не преподается. Можно подойти и сказать: «Привет, ты что туда ходишь? С ума сошел, я быстренько оттуда убегаю». Вы буквально его расстреляли, он в обморок упал и ничего не понял. Он не понимает, почему. Его учили там 10 лет или 20. Он воспринимает, что все это нормально, нормальные вещи. Вот, что проповедь – это просто рассказы, истории какие-то, небылицы там и полуправда. Или просто, ну понимаете, как обычно. У него нет представления о поклонении там, и так дальше. Но он думает, что это нормально. Поэтому нужно набраться терпения, объяснять людям, объяснять. Тогда только можно будет повлиять. Согласны? Это очень важно. Хорошо, напомнив это уже в который раз, вот, мы все-таки перейдем к уроку. На этом уроке я повторю некоторые вещи, которые звучали в двух предыдущих проповедях. Но немногие я повторю вещи, и не буду на них акцентировать внимание, но сакцентирую внимание на каких-то новых моментах. Но прежде, если мы вот посмотреть на это как на урок, первое, что необходимо сделать, это определение поклонения. Ну, необходимо дать определение, да? Что это такое? Первое – это определение. Мы уже дали определение на утреннем служении, я еще раз повторю. Поклонение – это наивысшая радость, наивысшее восхищение, наивысшая любовь, наивысшее почитание, обращенное к кому-либо. И когда мы говорим о Боге, мы говорим обращенные к Богу. Вот что такое поклонение. Значит, нам необходимо понять значение поклонения. Второе, о чем мы говорим – значение поклонения. Каково значение поклонения? Ну, прежде всего, вообще для нас, для нашей жизни. Мы говорили с вами также об этом утром. Это самое главное дело, которое у нас есть, это поклоняться Богу. Исайя 43, 6, 7. Бог создал нас для своей славы. Это и предопределило основной смысл нашей жизни – поклоняться Ему. Но я сейчас хочу говорить о значении поклонения для душепопечения. Каково значение поклонения для душепопечения? И вообще вопрос поклонения – это центральный. С какими бы проблемами, опять повторюсь, как и на прошлых центральных вопросах, с какими бы проблемами к вам не обратился опекаемый, помните одно – у него обязательно проблемы в поклонении. Если у человека не будет проблем в поклонении, то у него не будет вообще проблем. Все проблемы – жизни опекаемого – это проблемы поклонения. И я сейчас попытаюсь вам это показать. Помните, мы говорили утром, что... Ну, давайте это схематически как-то нарисуем. Вот вопрос поклонения, да? Как он связан со всеми другими проблемами? Ну, скажем, с завистью, хвастовством. Человек хвалится, потому что он, может быть, чем-то там, своим домом, потому что он поклоняется ему, своими детьми, своим телом. Или человек завидует, потому что он поклоняется тому, чего у него нет. Или чему-то, да? Это все связано с поклонением, неправильный объект поклонения. Или ропот, человек живет в ропоте, недовольстве на Бога. Ропщет, недовольствуется на Бога. Знаете, есть такие люди, почему Господь дал мне такое тело? И почему дал мне такой маленький большой рост? Маленький большой вес. Ну, вот у всех, как у людей, а у меня вот так. Это ропот, недовольство на Бога, недовольство на провидение. Почему мне дал такого мужа? Почему же мне дал такую жену? И так далее. И это опять связано с поклонением. Мы говорили, что поклонение приближает человека к Богу в максимальной степени, говорили сегодня утром, да? Евреям, 12 глава, стих 18, мы рассматривали. Вот. И 23 там, и мы говорили о том, что истинное поклонение приближает человека к Богу, и без правильного поклонения невозможно радоваться близким отношениям с Богом. Если не будет радости близким отношениям с Богом, то придет ропот, недовольство Богом и так далее. Так что человек ропщет, потому что он не любит Бога и не поклоняется Ему. Или другая проблема. Грех, падение какое-то, да, в жизни человека. Уже понимаете, как это связано с поклонением? Я говорил об этом утром. Каждый человек ищет счастье, наивысшего счастья для себя. И по Божьему замыслу наивысшее счастье достигается в поклонении, да? Когда мы служим, живем в соответствии со своим основным предназначением, поклоняемся Богу, только тогда мы достигаем наивысшего счастья. Но человек грешит, вот опекаемый грешит. Есть, конечно, грехи, в которых человек не ищет себе счастья. Это гнев, там, ропот и так далее. Но есть грехи, где человек ищет себе счастье. И он делает это потому, что он в обмане живет, потому что он не поклоняется Богу, не находит счастья в поклонении Богу. Когда человек... Смотрите, в каждом человеке есть нужда, жажда быть счастливым. И если человек не удовлетворяет эту жажду чистой водой поклонения Богу, он будет удовлетворять грязной водой греха. Грязной водой греха. И это, конечно, проблема. Когда вы, если вы хотите, чтобы ваш опекаемый не завидовал, не хвалился, не роптал, не искал счастья в грехе, вы должны учить его правильному, подлинному поклонению. Ну, еще какую проблему? Есть люди такие, знаете, сомневаются в спасении они, спасен ли я или нет, когда они спасены, вера их колеблется. И мы сегодня говорили Евреям 4:16, что истинное поклонение укрепляет веру. Вот. И сомнение, вера человека ослабевает, потому что он не поклоняется подлинно Богу. И так далее. Почти все проблемы связаны с поклонением. Почему муж бросает свою жену, муж-христианин бросает свою жену, или жена бросает мужа. Почему? Потому что он поклоняется кому? Своей похоти, своему греху. Он не поклоняется Богу, поэтому он это делает. Так, да? Почему люди воруют деньги? Даже некоторые христиане на своей работе, они воруют деньги. Почему они это делают? Потому что они поклоняются идолу материализма, они поклоняются Богу. Так? Почему один обижает другого? Потому что он, вот, опять же, поклоняется своей какой-то нужде, своему какому-то желанию, не поклоняется Богу. Все проблемы опекаемых связаны с поклонением. Следовательно, необходимо понять, душепопечение без обучения правильному поклонению Богу – пустая трата времени. То есть это всего лишь поверхностное такое, знаете, решение проблемы. Это все равно, что ваш автомобиль поломался, у вас требуется капитальный ремонт двигателя, а вы просто его помыли и надеетесь, что он сейчас будет работать отлично. Это все пустая трата времени. Итак, мы понимаем, да, уже с вами, немножко я показал здесь, значение поклонения для душепопечения. Огромное значение для душепопечения имеет поклонение. Независимо, вот есть такие столпы, мы о них говорим, да, вот в душепопечении. Независимо, с какой бы проблемой ни пришел человек, учите человека поклоняться Богу. Как это делать? Обучение поклонению. Третье, о чем мы будем говорить, как человека обучать поклонению. В каком-то смысле, я уже утром говорил, это нельзя делать. Невозможно, вернее, но в каком-то возможно. Третье. Обучение. И здесь обучение, удаление идолов сердца. Обучение поклонению, но прежде чем учить правильному поклонению, да, здесь вы должны определить, какие у опекаемого идолы сердца. Я сейчас не буду об этом говорить много, напишите просто «смотри, идолы сердца», конспект, и там достаточно объемно об этом сказано. Если у опекаемого идол сердца комфортная жизнь, то он, конечно, будет атаковать, грешить, ругаться, ссориться со всеми, кто нарушает его комфортную жизнь и так далее. Итак, мы удалили, и теперь дальше у нас должно быть обучение поклонению. Обучение личному поклонению, давайте мы здесь разобьем. Необходимо научить личному поклонению и общественному, церковному. Но сначала личному. Но прежде чем говорить о личном поклонении и о церковном поклонении, общие некоторые вещи следует сказать. Вот представьте, что я уже говорил об этом, еще раз повторю. Вот ваш опекаемый, да? Как нельзя учить его поклоняться? Ему можно дать молитва слов и сказать «молись». Ему можно сказать «делай это 3 раза в день». Ему можно сказать еще что-то. Тык-тык-тык-тык. Вы понимаете, да? И человек будет читать молитва слов 3 раза в день, там еще что-то делать, и ему будет казаться, что он поклоняется. И вам может казаться, что он поклоняется. Хотя поклоняется он? Нет. Многие дети верующих родителей, они очень хорошо выучили. Я даже вот молюсь с некоторыми людьми, и у них так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, просто по накатанному идет. К одной пожилой женщине пришли, и она по накатанному молится. Господи, благослови хор поющий, братьев говорящих, и потом, а братьев нет, хора нет, она дома. Вот, ну понятно, возраст и так далее. Но я о чем говорю, что вот какая-то накатанная программа у человека, и он по программе действует, и он думает, что поклоняется. Но это не есть обучение поклонению. Обучение поклонению совершенно по-другому происходит. Это неверно. Как же обучать нужно поклонению? Первое, что нужно показывать Бога. Человеку нужно показать Бога Библии. И когда человек увидит Бога, вы можете ему показывать, а он не видит. Когда он увидит Бога Библии, то реакция на понимание Бога Библии будет поклонение. Это вот реакция на понимание Бога Библии. Будет поклонение. Вот что значит обучать поклонение. Поклонение – это естественная реакция на понимание красоты и величия личности Бога. Но какой здесь пример? Я уже утром подобный приводил. Я еду со своими детьми. И я живу в Александровке, и часто я проезжаю возле аэропорта, и самолеты пролетают надо мной, большие иногда. И каждый раз, когда пролетают самолеты, прямо вот над нами, шум такой, особенно ночью красиво, когда они огнями светятся. Один раз мы даже остановились, и, правда, вот с другой стороны аэропорта, там, в районе Аксая, и самолет прям летел над нами, летел он так долго, несколько минут, и прям над нами пролетел. Вот. И я не говорю своим детям, когда самолет будет пролетать, вы говорите «Вау!». Это не нужно, это такое особо, они стоят вот так. Дочь вообще в машину спряталась от страха. Вот. Но сын кое-как еще, значит, на все это зрелище смотрит. И он, вау, действительно, но я и сам говорю, вот это да, вот это да. И ты дальше его провожаешь глазами. То есть что-то восхитительное, величественное, удивительное, когда мы видим, мы сами радуемся этому. Так вот, поклонение – это реакция на встречу с великим, суверенным, святым Богом, Царем. Встреча эта начинается, во-первых, с возрождения. Должно быть возрождение. Объясняйте Евангелие. Если человек не рожден свыше, он находится во тьме. Как сказано во втором послании к Коринфянам, Бог века этого сатана ослепил его ум, и он не видит свет о славе Христа. Свет о славе Христа светит, но сатана закрыл его духовные глаза, и он не видит этот свет. Поэтому проповедуйте ему Евангелие, и когда он увидит свет благовествования, свет славы Христа, тогда он сможет возрадоваться такому Богу, восторжествовать о таком Боге. И естественная реакция на такого Бога будет поклонение, прославление, восхваление, радость такому Богу. Это общие такие мысли об обучении. Независимо, говорим мы о церковном, о личном поклонении, должно быть возрождение, необходимо преподавать теологию, возрождение, преподавать теологию. Вы проповедуете Евангелие, Бог спасает человека, преподаете ему теологию. И дальше, третье, вы учите правильной реакции на понимание Бога. Итак, здесь как бы три шага. Первый – возрождение, второй – теология, третье – правильная реакция на понимание личности Бога. Правильная реакция на понимание личности Бога – это личное поклонение и церковное поклонение. Личное поклонение и церковное поклонение – это правильная реакция на понимание личности Бога. Опекаемо необходимо научить личному поклонению и церковному поклонению. Если он будет поклоняться лично и с собранием святых, он будет возрастать духовно, он будет меняться. И всегда, когда я говорю с человеком, я смотрю, чему он радуется. Если мы говорим с человеком о духовных вопросах, и его глаза гаснут, тускнеют, и он куда-то исчезает, уходит в духовную кому, а потом, когда мы переходим на материальные вопросы, машины, одежда, дома, что там еще, он вдруг оживает, я понимаю, у опекаемого дело очень плохо. Возможно, он даже неверующий. Возможно, он не увидел свет, свет о славе Христа он не видит, поэтому этот свет не вызывает у него никакого энтузиазма, никакой радости. Но идолы сердца, земные тленные вещи он видит очень хорошо своими физическими глазами, поэтому они вызывают у него энтузиазм. Смотрите, вы говорите, у вас только первая встреча с опекаемым, вы сразу смотрите, чему он радуется, что его восхищает. Конечно, в притче о, помните, там четыре вида почвы Христос рассказывает, и там два вида почвы, это неглубокая и та, которая с сорняками, а там есть эмоциональная реакция недолгая. Вы должны понять, что у человека может быть эмоциональная реакция, но он неверующий. Может быть реакция. Но все равно смотрите на его реакцию на Бога. Все равно смотрите. Если никакой реакции, он точно. Это придорожная почва. Там вообще не касается даже. Вообще ни, слово не затрагивает его сердце. Абсолютно. Смотрите, радуется ли он Богу, поклоняется ли он Богу, интересуется ли он. Есть у него энтузиазм, жажда познавать Бога, изучать Бога. Итак, как обучать личному поклонению? Общие, понятно, да, критерии? Возрождение, теология. И третье, мы учим правильной реакции на понимание Бога личному и церковному поклонению. Как обучаем личному поклонению? Что мы говорим? Мы ему обязательно говорим из 1 Коринфянам 10:31. «Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делаете в славу Божию». Мы должны объяснить опекаемому, Бог великий, Он спас тебя, Он царь. Реакция на это, ты должен всю свою жизнь сделать поклонением. Ешь, ты должен поклоняться Богу, пьешь, поклоняться Богу. И, Павел читает, все, что делаешь, все в славу Божию. Ты управляешь автомобилем, ты должен прославлять Бога. Ты готовишь пищу, должен прославлять Бога. Вся жизнь поклонение. Вся жизнь должна быть поклонением Богу. Вся жизнь должна быть поклонением Богу. жена приглашает мужа и говорит: «Иди посмотрим фильм, интересный фильм». Муж говорит: «Не хочу терять сладость поклонения, лучше пойду почитаю Библию». Понимаете, о чем я говорю? Не хочу, этот фильм может перебить вкус поклонения, в котором я живу, поэтому я не буду отвлекаться. Вся жизнь поклонения, любое, что вы делаете, все должно, вы должны объяснить опекаемому, что вся жизнь должна быть поклонением. Еще один текст, и опекаемому необходимо показать. Ефесянам 5 глава, стих 15-20. Я не говорю, что если вы посмотрите фильм, в ад попадете. Опять без крайности, люди любят крайности. Вот. Но вы идею поймите только. Ефесянам 5 глава, стих 15-20. Смотрите, здесь тоже о поклонении. Павел пишет: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Здесь Павел призывает мудро использовать время. Что это значит? 17 стих – это значит познавать волю Божию, а 18 и 19 – это значит постоянно поклоняться. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, славословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Обратите внимание, если вы поете, воспеваете, благодарите, это что? Это поклонение. И Павел говорит, мудрое использование времени заключается в поклонении, выражающемся в пении псалмов и воспевании Господа в своем сердце. Душепопечитель должен предложить опекаемому тратить все свободное время на духовные упражнения, чтение, молитву, воспевание Бога в сердце. Такое использование времени способствует духовному развитию опекаемого и принесет все благословения поклонения. Понимаете, о чем я говорю, да? Вы говорите о возрождении, вы видите, человек возрожден, вы показываете ему величие Бога, затем вы учите ему личному поклонению, вы говорите, вся жизнь должна быть поклонением, и вы говорите, что ты должен использовать время мудро. Мудрое использование времени состоит в том, чтобы ты постоянно думал о Боге, хвалил Его, воспевал Его в своем сердце, пел псалмы, вот в таком состоянии все время находился. И если ваш опекаемый будет находиться все время в таком состоянии, мудро будет использовать время, тратя его на поклонение, у вас с ним не будет проблем. Все его проблемы будут разрешаться. Поэтому необходимо настаивать на том, чтобы опекаемый слушал в машине проповеди, дома читал, слушал проповеди, молился, пел гимны, размышлял о Боге. Если все время вы будете жить в таком состоянии, вы работаете, думаете о Боге, вы едете в автомобиле, слушаете проповедь, вы молитесь, вы поете, и вся жизнь вот у вас проходит в таком радостном состоянии, вы будете возрастать, вы будете изменяться, ваша жизнь будет становиться другой. Если не удастся привести опекаемого к мудрому использованию времени, о котором пишет Павел, поя и воспевая в сердцах Господу, если не удастся, то вы можете давать ему самые лучшие советы. Рисовать, как решать депрессию. Спирали там вот эти рисовать, схемы, завалить его конспектами, результат ноль. Все эти схемы и конспекты, они лишь должны помочь поклоннику жить свято. Но если человек не поклонник, бесполезно его учить каким-то правилам благочестия. Понимаете, о чем я говорю? Это очень важный момент. Поэтому, когда мы говорим о возрождении, показываем величие Бога и дальше переключаемся на личное поклонение, то, следуя совету Павла в 1 Коринфянам, мы говорим, вся жизнь твоя должна стать поклонением, вся жизнь, вся жизнь. Мы говорим, мудрое использование времени – это изучать Писание, молиться, петь гимны, воспевать в своем сердце Бога. В сердце все время звучит небесная музыка, ты восхищаешься Богом, Его личностью, ты видишь Его красоту в Писании, ты видишь Его красоту в общем откровении, ты видишь Его мудрость в Божьем плане, ты видишь даже Его мудрость в собственной жизни, как Он ведет вас по жизни, какими путями, ты видишь Его славу в вашем спасении, и все это заставляет вас петь, хвалить Бога. Вот в таком состоянии должен находиться опекаемый. Его нужно приводить к такому состоянию. Для этого он должен быть возрожденным, вы должны объяснять ему величие Бога и вот эти истины объяснить. И что еще интересно, какой здесь момент? Можно подчеркнуть еще одну деталь. Мы должны, конечно, объяснить опекаемому, что наша радость о Боге не всегда находится на одном уровне. Где-то мы больше радуемся, поклоняясь, где-то меньше. Но вы должны объяснить опекаемому, что даже если вы возрадуетесь Богу в какой-то особенный момент, вот лента времени, вот Бог, который вне времени и обозревает прошлое. Он вне времени. Он не переживает последовательности мгновений, последовательности событий. А вот мы здесь где-то поклонились Богу. Так вот, это поклонение, этот момент поклонения вечно пребывает в сознании Бога и вечно доставляет Ему радость и наслаждение. Это удивительно, да? Но это так. Например, в послании Иуды: «Могущему же соблюсти вас от падения, поставить перед славой Своей непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава, величие, сила и власть». Это все поклонение, когда мы славим Бога, говорим о Его власти прежде всех веков, ныне и во все веки, вне времени. Вне времени. Вечная слава Богу вне времени. Иуда славит Бога и говорит о том, что эта хвала должна звучать вечно. Понятно, да? Мы говорим о личном поклонении, о личном поклонении. Теперь мы будем говорить о церковном поклонении. И у меня тут же приходит мысль. Вот смотрите, даже церковное поклонение, это замечательно, замечательно. В церковном поклонении, вот где-то мы, смотрите, поем гимны, да? И где-то изучаем Писание. А бывает так, когда мы говорим о поклонении, изучаем Писание, то очень хочется спеть гимны, да? А собрание заканчивается. Такое какое-то небольшое недовольствие. Сегодня мы споем, кстати, в конце гимн. Вот. И мы можем спеть этот гимн так, чтобы действительно эта радость поклонения вечно доставляла наслаждение Богу. Правда? Мы это сделаем обязательно. Если Господь не придет, мы ждем Его с минуты на минуту. Всегда. Итак, как обучать церковному поклонению? Необходимо сказать, несмотря на важность личного поклонения, для тебя, дорогой друг, огромное значение имеет церковное поклонение. Вы можете научить его так хорошо лично поклоняться. Вот смотрите, человек может очень хорошо научиться лично поклоняться. Он приходит в церковь, а в церкви люди согрешают, ошибаются, несовершенные люди, какие-то конфронтации у него возникают, и он может потерять интерес к церковному поклонению и подумать: «Я буду поклоняться только дома». Вы должны объяснить, что несмотря на ценность личного поклонения, для Бога имеет огромное значение церковное поклонение. Когда народ Божий собирается вместе, коллективно, для поклонения, это имеет огромное значение. Бог вывел евреев из Египта для коллективного поклонения, чтобы они собрались вместе в одну группу, их там было с женщинами 2 миллиона человек, и славили Бога. Вот это в Египте невозможно было это сделать. Личное поклонение могло осуществляться в Египте? Могло. Коллективного невозможно. Фараон не разрешал. Сатана через фараона не хотел, чтобы было коллективное поклонение. Но Бог их вывел, сломив гордыню фараона, и собрал для коллективного поклонения. И в Новом Завете Бог установил церковные богослужения. И их нельзя оставлять, евреям 10:25, не оставляйте собрания вашего, как есть у некоторых обычай. Церковные богослужения имеют большое значение. Именно во время церковного поклонения мы приближаемся к небесному поклонению, более всего мы говорили об этом утром, я не буду повторять. Именно во время церковного поклонения человек может осознать особую радость Божьего присутствия. Опекаемого следует учить, как готовиться к церковному поклонению. Отметим 6 этапов подготовки к церковному поклонению. То есть мы же хотим, чтобы наш опекаемый изменялся. Если он будет приходить на богослужение без подготовки, я на некоторых людей смотрю на богослужение, такое впечатление, что их, знаете, с парашюта сбросили, и они раз, оказались, как они на копчике сидят на богослужении, глаза стеклянные, а одежду они не сняли. И они вот так вот замерли. Вот. И я думаю, вот этот человек пришел поклоняться. Какой ужас. Что он делает вообще? Зачем? Лучше бы он дома был. Ну зачем он пришел? Он же не поклоняется, это точно. Если только он не парализованный, просто все слышит, не видит, не может реагировать, тогда я извиняюсь. Но я точно знаю, что с ним все в порядке. Вот если с ним заговорить на другую тему, не о Боге, он покажет такую живость характера, что просто удивит. Понимаете, да? То есть опекаемого нужно научить правильно вести себя во время церковного поклонения. Если вы научите его правильно себя вести во время церковного поклонения, он будет духовно возрастать, радоваться Богу, Бог будет радоваться ему, и он будет разрешать свои проблемы, и он будет изменяться. Несколько этапов. Первый – молитва о том, чтобы Бог благословил поклонение. Я 6 сказал, можно даже еще добавить. Молиться. Человек должен молиться. Он должен молиться: «Господи, благослови поклонение». Должен вечером молиться. Особенно перед воскресным. Служим, должен в субботу молиться: «Господи, завтра будет поклонение. Дай мне возрадоваться Твоей личности. Дай мне ощутить Твое особое присутствие с церковью. Дай мне прославить Тебя». Физическая готовность. Он, конечно, не смотрит до 3 часов ночи телевизор. Вот, и до 12 не смотрит. Он молится, ложится спать, чтобы быть физически готовым, а не сидеть с красными глазами, зевать и засыпать. Я не знаю, если бы мы жили в Ветхом Завете, я думаю, что люди прям бы умирали на церковных лавочках. Потому что Бог, наверное, бы убивал тех, кто не бодрствует, ведет себя неправильно. Помните, как в Ветхом Завете? Да? Принесли чуждый огонь, Бог убил. Прикоснулся к ковчегу, Бог убил. Поклонение очень важно. Отклонение от стандартов поклонения Бог ненавидит. Просто сейчас эра благодати. Это очень серьезное мероприятие, очень серьезное действие. Мы собрались поклоняться Богу. Это ответственно, это серьезно. Вы служители Нового Завета, священники, цари, Петр говорит. Вы пришли поклоняться, настройтесь, соберитесь, возьмите себя в руки. Это смешно вам говорить: не ходите, не ешьте, не звоните. Вы просто не понимаете, куда попали, если нам приходится такое говорить. Итак, молитва, физическая готовность. Следующее. Библейское наставление о церковном поклонении. То есть опекаемому нужно рассказать. Все, что я сейчас рассказываю, все ему нужно рассказать. Как это важно, что мы приступаем к Богу, к престолу благодати. Мы становимся так близкими к Нему. Я утром об этом говорил. Мы поклоняемся со святыми и так далее. Это так, вот, в общем, объяснить, что это, как. Это можно связать с поклонением Ветхого Завета, показать, как Бог ответственно смотрит на него. 4. Устранение нарушенных отношений с ближними. Помните, в 1 послании Тимофею, во 2 главе, 8 стихом сказано, что во время поклонения церковного должно быть так. Я так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Чистые руки – это незапятнанные грехом, правильные отношения с ближними, нет гнева на ближних, нет сомнения в доброте Бога. В Матфея 5:24 Иисус говорит, что когда ты принесешь дар и вспомнишь, что у тебя неправильные отношения с ближними, то Бог не приемлет твое поклонение, через это пожертвование должен вернуться и построить правильные отношения с ближними. Таким образом, вы должны объяснить им, если... Представьте, у вас с кем-то конфликт. Иногда люди подходили ко мне перед богослужением и нападали на меня. И я несколько раз было, я стараюсь максимально это убрать. Ну, иногда бывает, они прорываются через все эти преграды, которые мы сделали, чтобы они не прорвались. Вот. Они нападают на меня, и я несколько гимнов не могу петь, потому что они сделали грех, они сделали плохо, они сделали неправильно. Я в таком ошеломленном состоянии. И даже бывает, во время проповеди еще не могу прийти в себя. Вот это все нужно убрать. Понимаете, да? Чтобы мы, если у вас с кем-то конфронтация, вы сидите, вы не поклоняетесь, у вас конфликт какой-то произошел, вы думаете о нем. Это все нужно убрать, чтобы какой горький корень не причинил вреда, чтобы благословение церковного поклонения осуществлялось, и Божье благословение распространялось на всю общину. Необходимо следить за тем, чтобы все члены церкви жили в любви и согласии друг с другом. Понятно, да? Итак, мы учим поклоняться. Молитва, физическая готовность, библейское наставление, устранение нарушений. 5. Мужья должны быть уверены, что обращаются с женами, оказывая им честь. 1 Петра 3:7. Оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. Помните, да? Вот, братья, если вы плохо с женами обращаетесь, без уважения, не проявляете к ним честь, так, неблагородно с ними, невежливо, не тактично, не, так далее, не по-рыцарски, то Писание говорит, тогда есть в молитвах что? Препятствия. Бог не приемлет ваше поклонение. Вы сидите на этом богослужении, разорванные отношения с женой, словно нож вонзились в ваше сердце, и вы не можете поклоняться Богу. Но я думаю, и жены то же самое, да? Если вы неправильно ведете себя с мужьями, и вы сидите здесь, у вас конфликт, и вы сели в самых дальних точках зала, вот, и вы поете гимны кому? Зачем? Что вы делаете? Понимаете, что вы делаете? Это что вообще? Бог не радуется вашему поклонению. Он не принимает. Вы сами не радуетесь Ему. Это какой-то ужас. Поэтому должны быть правильные отношения в семье. Шестое. Объясняйте опекаемому, что он не только должен молиться физически готовым, библейское наставление иметь, устранить нарушенные отношения с ближними в церкви, правильные отношения со своей второй половиной в браке. Шестое. Опекаемый должен стремиться к личной святости. Иакова 4.8. Иакова 4.8. «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Приближение для поклонения. Но что нужно, чтобы приблизиться? Условия. «Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь и плачьте, рыдайте, смех ваш да обратится в плач, радость, печаль». Еще такие люди, которые в грехе, они бывают на богослужении, смеются, они в таком насмешливом, горделивом состоянии. Конечно же, они не могут поклоняться, они мешают другим поклоняться. Понимаете, о чем я говорю, да? Это, конечно, ужасная печаль. Они в грехе, они не могут приблизиться к Богу, а их гордыня, они заносчивые, они в таком плохом состоянии. Итак, объясняйте все этому опекаемому. Стремись к личной святости, тогда только возможны близкие отношения с Богом. Седьмое. Поведение во время богослужений имеет значение. Объясните опекаемому, как важно вести себя во время богослужения. Дело в том, что люди разные, приходят из разных семей, с разного воспитания, поэтому все нужно объяснять. Ну, объясните первое, что опекаемый не должен отвлекать от поклонения. Ты должен правильно вести себя в церкви, не отвлекая от поклонения. Как можно отвлекать? Одеждой. Сексуальной, дорогостоящей, экстравагантной или неопрятной. Есть люди, которые ходят все время в неопрятной одежде, от них не очень приятный запах, мягко говоря, и они отвлекают от поклонения этим. Это грех. Ходить в неопрятной, нечистой одежде – это грех. Это мешать поклонению, как и в сексуальной, как и в экстравагантной. Какое-нибудь, знаете, перо там страусиное в красной шляпе. Вроде бы и опрятно, но отвлекает от поклонения. Так, да? Выражение лица может отвлекать от поклонения, какое-то злобное или насмешливое. У нас была вечеря недавно, и были там неверующие посетители, они смеялись, говорили, ну давайте, когда вы уже наедитесь все здесь, и проходила вечер, и, конечно же, это было очень неприятно, резало слух и отвлекало от поклонения. Понимаете, да? Ну, неверующие люди. Положение тела расслабленное, несобранное. Некоторые, сидятся и берутся за голову, и у них голова опускается ниже лавочки. Некоторые сидят вот так вот в полулежном состоянии. Я уже описывал эту картину. Вот. Это все мешает. Когда я смотрю на них, я вздрагиваю. И сидят все люди, которые внимательно слушают, поклоняются. И вдруг какой-то человек, он просто рассеянный с улицы бассейна, как в известном произведении. Просто попал, не понял. Если это неверующий, знаешь, он член церкви, он всегда такой потерянный какой-то, или она какая-то такая в бедственном состоянии. Положение тела расслабленное, несобранное. Некоторые сидят во время богослужения, лежат. Молодожены иногда, женщины ложатся на своих мужей в максимальной степени. Вот. Это неправильно. Это неправильно. Вы пришли для богослужения. Это отвлекает. Отвлекает. Это мешает поклоняться Богу. Ходить во время богослужения. Некоторые ходят туда-сюда, туда-сюда. С детьми ходят. Детям, мои дети никогда не ходят. Мы им объяснили одну простую вещь, что шанс пойти в туалет у тебя есть до богослужения. И если ты его потерял, то ты потерял его на 2 часа. Телефон, разговоры. Нам нужно понять, что богослужение – это очень важно. Даже порядок зала. Некоторые думают, да ладно, да как-нибудь. Да что, ну как-нибудь украсили тут. Вот вроде Новый год. Вот. Все должно быть очень ответственно, очень серьезно, очень обязательно советоваться с пресвитерами. Я недавно сказал братьям, что тот, кто украсает зал, он не должен просто прийти и сам украсить. Он должен эскиз нарисовать, церковному совету представить. Мы посмотрим на этот эскиз и скажем, надо нам это или нет, помогает нам поклоняться Богу или нет. Это все серьезно, это серьезно. Церковь, это висят вот жалюзи, например. Кто-нибудь придет туда почти уже с мешком, туда мешок ставит. Туда нельзя ставить мешки. Если можно будет, мы разрешим, мы скажем. Это мешает. Мы пришли поклоняться, соберитесь, настройтесь, возьмите себя в руки. Это мы приступили не к горе земной, а к Богу, который поклоняется. Понимаете, да? Поклоняемся с небожителями. Все серьезно. В Ветхом Завете Бог убивал за малейшее отклонение от стандартов Бога, поэтому будьте собраны. Итак, опекаемого нужно показать Бога, он должен быть возрожденным, учить личному поклонению, церковному. Вот эти все шаги я рассказываю о церковном поклонении. Это я говорил о том, что, седьмой пункт, да, поведение во время богослужений, и это здесь был первый подпункт. Я рассказал, как опекаемый не должен отвлекать других. А теперь еще один подпункт, второй подпункт. Он должен активно участвовать в поклонении. Он должен петь гимны. Гимны должны быть обращены к Богу, прославлять Его. Петь следует не только устами, но и сердцем. Песни о маме, о березах в чистом поле недопустимы в церкви святого Бога. Мы же приступили к Богу, не к маме, не к березам, не к тополям и так далее. Понимаете, о чем мы говорим, да? Как 8 марта будет богослужение, там все про маму поют. Это не богослужение. Это передача другая, из другой сферы. Это из ток-шоу какого-то, не буду озвучивать. Итак, пение, участвуем, поем гимны от сердца. Вы должны объяснить опекаемым, ты должен петь сердцем, должен обдумывать мысленно слова, которые ты поешь, и говорить их Богу от сердца, не просто устами. С ты механически устами просто что-то проговорил, то где-то, может быть, это сродни даже богохульству, потому что ты говоришь Богу, а сердце твое не с Богом. Такими были фарисеи. И Бог говорит, Христос говорил от них, цитируя Ветхий Завет, «Вот приближаются ко мне люди, которые языком чтут меня, а сердце их стоит далеко». То же самое, мы чтим Бога языком, наше сердце не с Богом. Мы должны, но для того, чтобы наше сердце было с Богом, как нам нужно подготовиться? Слушание слова. Как вы слушаете слово, как вы сидите во время поклонения. Некоторые спят во время поклонения. Это грех. Пожалуйста, выспитесь дома. Ляжьте спать раньше. Но если вы не можете, не приходите на богослужение. Спите дома. Бог не накажет вас. Не будет гневаться на вас. Не так ли? Возьмите себе в руки. Если вы засыпаете, встаньте. Стойте сзади и слушайте Слово Божие. И не гневайте Бога. Делайте общение разумное, не делайте ставку на то, что вы пойдете куда-то в гости и проговорите между богослужениями, а потом будете спать на богослужении. Это не нужно. Значит, ограничьте свое общение и так далее. Но придите и поклонитесь Богу. Придите и поклонитесь Богу так, чтобы это вечно приносило наслаждение и радость Богу. Также участие состоит в пожертвованиях. Объясняйте опекаемому, что пожертвование – это форма поклонения, это внешнее выражение поклонения. Должно быть совершаться с радостью. Я, ничтожный человек, со своими ничтожными рублями, это даже не валюта высокого уровня. Я могу прославить Бога, вот этого царя, который ни в чем не нуждается. Каждый член церкви, присутствующий на богослужении, должен внимательно следить за тем, чтобы не отвлекать от поклонения. Каждый, вы ответственны, чтобы вы, ваши дети, не отвлекали от поклонения. Зал для богослужения тоже должен быть подготовлен, да, соответственно. Температура, если будет жарко, если будет шум, если окна будут слишком отвлекать. Все нужно сделать так, чтобы не отвлекало. Насколько мы можем? Насколько Бог дал нам возможность? Ведущий богослужения должен вести себя скромно, не отвлекать внимание на себя, стараться говорить как можно меньше слов, чтобы не мешать сосредоточиться на Боге. Но здесь есть разные взгляды, я не спорю, не говорю, что это доктрина. Это мой взгляд. Нам предлагали, чтобы у нас вел богослужение конферансье. Понимаете, о чем я говорю? Вот он между каждой песней делает вставку, вот он все время говорит. Вы, наверное, видели такой стиль ведения богослужения? Не видели? Ну, я видел. И на конференциях такое бывает, на больших конференциях. Мы не говорим, что это плохо, но мне это не нравится, потому что такой ведущий похож на распорядитель цирка. Посмотрите на эту арену, посмотрите на эту. Люди не могут так быстро сосредоточиваться. Они только сосредоточились на одном, на другом, на третьем. И еще он отвлекает внимание на себя.
Мы все время смотрим на него, как он говорит, где он ошибся, сказал хорошо, плохо. И уходя с богослужения, у нас перед глазами не Бог, а этот конферансье, который все время мелькал. Поэтому наша задача, чтобы ведущий богослужения был как можно незаметный. Чем меньше он сказал слов и скромнее это сделал, тем лучше он спрятался за личностью Бога. Вот в чем состоит основная идея. Чрезмерно активный ведущий, высказывающий после каждой песни, на мой взгляд, отвлекает от сосредоточенности на Боге и мешает подлинному поклонению в церкви. Ну, это так, ремарочка. Итак, вопрос личного и церковного поклонения центральный в душепопечении. Если опекаемый не научится лично постоянно поклоняться Богу, мудро используя время, если опекаемый не научится коллективно поклоняться в церкви, он не сможет возрастать духовно. Душепопечение с теми, кто не поклоняется верно, пустая трата времени. С какими бы проблемами ни обратился к вам человек, пожалуйста, учите его верному поклонению. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!